Вот, значит, что я хочу сказать, что эта часть, это как бы с одной стороны, это вторая часть вот той темы, которую мы начали в прошлый раз. И эта тема была, как вы помните, о службе в армии. Но с другой стороны, я здесь хотела еще как-то, это естественно вытекает из этой темы, вытекает еще одна. То есть говорят еще так, что несмотря на то, что вот все мы разбирали в Торе, но что это странно, что как люди, которые именно самые большие специалисты в Торе и изучают ее специально, они же знают, что там написано. Но у них есть объяснение разумное для них, почему они, сказать, это не рассматривают вот так, как мы сейчас рассматриваем. Почему? Потому что они не считают, что мы находимся в Эрец-Исраэль. Понимаете? Вы, наверное, сталкивались с этим явлением. Они не считают, и отсюда уже все следствия. То есть они не считают, что это вот ситуация, что это то государство, за которое нужно воевать, что это та земля, фактически, в общем-то, которую нужно защищать. Потому что это не еврейское государство. И вот как с этим быть, понимаете? То есть где ответ на этот вопрос? То есть не то, ну, не на вопрос, тут нет вопроса, каким образом можно разрешить вот такое противоречие. И вот сегодня я хочу продолжить первую часть, потому что там мы не посмотрели хорошо на презентацию. Сейчас я ее сделала уже красиво, вы увидите. Вот, и потом, значит, дальше продолжить вот тот вопрос, который логически вытекает из того, что мы рассматриваем. Значит, о чем мы с вами говорили? Мы говорили о том, что сейчас создалась критическая кризис. Действительно, сейчас получился кризис. Почему? Потому что, то есть, какого рода кризис? Кризис, связанный с законами о призыве. Какая у нас сейчас ситуация? Вот скажите мне, вы знаете, какой у нас есть сейчас закон о призыве? Он у нас есть, нету? Что сейчас у нас есть?
Вот слышала, добрый вечер всем,
Добрый.
что то ли министр обороны, то ли главнокомандующий, вот это не помню, он объявил, что раздадут повестки всем абсолютно, и ученикам Ешив, и с 15 лет на собеседование только. То есть не воевать, а просто на собеседование, но как всех призывают граждан, вот ребят призывают. Если они не придут на собеседование, будут считаться дезертирами и, как бы, соответственно, им наказание. Вот так я слышала, Таня, вот.
Но это
Это
да,
в
я тоже
новостях
так
вот
слышала.
передавали, да? Слышали так, да?
Да, я тоже это слышала, но это уже, ну, как бы такая ситуация, эта
Ну, это
ситуация.
я не знаю, закон это, наверное, не закон, это как бы
Это вот
его.
именно, что это не закон,
Да,
понимаете?
это он так просто вот как бы
А
объявляет.
закона, по-моему, еще нету.
Нет, закон нет,
Добрый
они все.
вечер.
Да,
Добрый
добрый
вечер,
вечер.
Светочка.
Там что-то они решают. Посмотрим.
Закона действительно нету, но что у нас есть? Значит, я вам рассказывала о том, что у нас, значит, сейчас я просто коротко повторю, значит, с самого начала началось это с того, что когда только-только создалось еврейское государство, то было 400 человек, 400 учеников, которые могли учиться в Ешиве. Ну, хотели, могли и так далее, но потенциальных учеников Ешив. И большие раввины пришли к Бен-Гуриону и попросили его, чтобы он дал возможность учиться в Ешиве без призыва в армию, потому что катастрофа еврейства во время войны это была не только в том, что евреи уничтожались, но уничтожались целые ну, направления, целые не только общины даже, а целые такие области как бы иудаизма. И безвозвратно, в общем, пропали многие направления. И не было вообще достаточно учеников ешив, которые могли бы ну, восполнить вот тот уровень, хоть как частично, который был до войны. Бен-Гурион, который уважал Тору, Танах, и он с этим согласился, и он дал освобождение от службы в армии вот этим ученикам. Потом он было выдано еще одно освобождение от службы в армии. Это было уже по-моему, 800-х. А дальше, пошло, в общем, полное беспредел. То есть, был принят закон, по которому число учеников не лимитировалось. Вот это вот дало, собственно, с этого момента начались проблемы, потому что число учеников увеличивалось. Ну, я не хочу говорить, что что-то плохое, но бывали, случаи, когда в ешивы шли те, кто, может быть, не так хотел учить Тору, как это был способ жить, способ хоть что-то зарабатывать, как-то там. Потом в колель это те, кто женатые уже были. Во всяком случае, и даже при этом, что учились эти ученики, так они еще подрабатывали, что противоречило этому закону. Ну, в общем, это был способ как-то обеспечить себе существование. Для части из них. Часть хотела действительно учиться, но в любом случае этих учеников стало очень много. И это уже породило проблему неравенства, неравноправия. Значит, с тех пор был человек, я сейчас не помню его имя, который регулярно подавал жалобы в Багац по поводу того, что есть такая ситуация. Багац его жалобы отклонял, пока, наконец, в 90-х годах, уже к концу 90-х годов, в конце концов, Багац, ответил на эти жалобы. И распорядился создать комиссию. И вот эта комиссия во главе с Йосефом Талем была создана. И комиссия в результате своей работы где-то в 2000-м, примерно в 2000-м году, она опубликовала свои решения о том, что нельзя насильственно призывать людей в армию, о том, что условия армейские, что они не соответствуют привычкам и быту религиозных, о том, что от них пользы мало, о том, что армия, у армии нет средств. Ну, в общем, там много-много пунктов было. И таким образом, значит, рекомендация этой комиссии была, что надо продолжать действие закона о непризыве. Но общественное недовольство росло, и в 2012 году этот закон был отменен. Значит, на его место нужно было что-то поставить. И вот с 2012 года тянется ситуация, когда на его место ничего не ставится, а закон вроде бы отменен, а ситуация остается прежней. Почему она остается прежней? Потому что у власти находится Ликуд. Я, так сказать, сама сторонница Ликуда, то есть я никак не хочу сказать, что это плохо, это замечательно. Но Ликуд в своей коалиции имеет традиционно две наши религиозные партии. И он для сохранения коалиции, он тянет, так сказать, с принятием какого-то нового закона. И вот, в конце концов, Багац вынес, вы помните, постановление, что уже должна быть есть красная черта, и нужно какой-то закон принять, и уже не дал больше отсрочки, и плюс еще наши все такие религиозно-сионистские члены коалиции, это Бен-Гвир и Смотрич, они тоже, так сказать, ставят условия, что, наоборот, принять такой закон. Значит, короче говоря, ситуация пришла к тому, что сейчас вот то, что сказала Лея, что сейчас уже постановили, в общем, фактически без особого, так сказать, закона еще нету, но, тем не менее, приняли такое постановление, что разослали повестки, а отношение харидим, ортодоксов к этой ситуации, оно не изменилось. То есть вы видели там все сообщения, все новости о том, как они там перегораживают квиши, как они говорят, что ни в каком случае они не пойдут, либо уехать, либо в тюрьму пойти. Но, конечно, мы все знаем, что это не все, что религиозные сионисты, они в огромном проценте служат в армии, и среди погибших, к сожалению, есть самый большой процент религиозных сионистов, потому что они идут в самые опасные подразделения. Но это касается харидимных, таких харидимных, харидимного иудаизма. Тоже не всех, потому что сейчас уже есть батальоны, которые, ну, не батальоны, по-моему, подразделения, которые состоят исключительно из харидимных, но их невероятно мало. Это очень-очень маленький там процент какой-то в районе единиц процентов от общего призыва. Знаете, значит, то есть проблема это остается. Мы с вами попытались найти свое отношение к этому вопросу. Свое отношение. То есть если взрослые люди и знатоки Торы, если они вот так упорствуют в своем нежелании служить, значит, у них какая-то мотивация есть. В прошлый раз я говорила о том, что такое отношение задают раввины, которые боятся, что их ученики, члены общины, что они уйдут из религиозного вот этого мира, что когда они попадут в армию со всеми ее влияниями, светскими и вообще в широкий мир, то также будет ситуация, которая была во время Аскалы, и они во многом будут отходить от иудаизма. При том, что сейчас вообще есть тенденция, что много молодежи, даже из таких традиционных, где веками, так сказать, были религиозные семьи, то молодежь есть, которая уходит и снимает кипу. Но это одна причина. А другая причина – это вот то, что я сказала в самом начале, но мы это рассмотрим потом. Значит, что мы делали с вами? Мы смотрели, что мы должны думать о призыве, что мы можем думать о призыве. Я всегда вот на уроках говорю, что единственный способ установить свое мнение – это понять, что об этом Тора говорит. Потому что Тора – это инструкция нашей жизни. Значит, что хорошо и что плохо определяет Тора. И мы в молитве Амида, мы первым делом просим разум, да? Первая просьба. Там сначала читаются три благословения, которые говорят о могуществе Всевышнего, о том, что Он является нашим Богом и нас любит, и обещал праотцам, значит, быть нашим Богом, но со всеми вытекающими хорошими последствиями. И поэтому, ну, мы себя как бы настраиваем на то, что есть смысл действительно молиться ему. То есть он правда, он все может, и он готов нам помочь. Значит, а дальше мы начинаем просить, что мы хотим. И вот первое, что мы просим, это первое благословение из 13 внутренних благословений, которые находятся вот в этой части внутренней, которую читают в будние дни. Так это даат называется, это благословение. То есть мы просим разум. Для чего нам нужен разум? Разум нам нужен для того, чтобы понять, что сказано в Торе, чтобы, потому что Тора – это божественное, так сказать, божественные слова. В нашем разуме есть тоже божественная составляющая. И мы просим Всевышнего дать нам вот эту составляющую, чтобы мы могли понять божественный текст, иначе мы не могли бы его понять. И понять, что он нам говорит, какие инструкции он нам дает вот, по разным вопросам. Значит, то есть мы во всех случаях мы обращаемся к Торе. Когда мы хотим понять, как нужно действовать в какой-то ситуации, мы ищем модель соответствующей ситуации в Торе. И мы всегда это находим. Если честно, так сказать, задать вопрос, то мы всегда получаем ответ. Значит, мы с вами говорили, что в главе Шмот, сейчас я поставлю уже презентацию. Минуточку. Так, это одна презентация. И теперь я поставлю другую презентацию. Сейчас. Угу. Так. Сейчас. Угу. Вот. Так. Я назвала этот урок «Коль йоце цава бе Исраэль». Это то, что здесь сказано в цитате. в одной из цитат. Сейчас сделаю более крупно. Значит, первая цитата, это была из книги «Шмот», из главы «Китиса». И это то, что глава «Китиса», как вы помните, она говорит, ну, там такая как бы часть, где экшен происходит, это говорит о грехе золотого тельца. Но до этого Моше еще находится на горе Синай и продолжает получать Тору, и Бог ему рассказывает, как нужно делать подсчет сынов Израиля. «Ваедабер Адонай эль Моше лемор». Это так всегда начинается, когда Бог говорит что-то. «Китиса». Когда? «Ки». Вы помните, что «ки» — это слово, которое мы обычно переводим как «потому». Сейчас. «Потому что». Да. «Потому что так как». Так оно в Торе очень редко употребляется в таком смысле. Оно употребляется в каких угодно смыслах, ну, в нескольких смыслах, но только не в этом. А это уже как разговорный наш современный язык. А в Торе в данном случае оно употребляется в значении «когда». И вот в этом значении оно очень-очень много. Это одно из главных его значений. Значит, когда ты будешь поднимать голову сынов Израиля, делая их пересчет. И они дадут каждый человек для выкупа своей души Богу, они дадут при пересчете их, они, вот что они дадут. То есть тут сказано, что они должны дать что-то, а теперь что они дадут? Они дадут при пересчете вот это вот аль-а-кудим. Кудим – это слово, которым выражается пересчет. Половина шекеля, каждый, который проходит вот этот вот а-кудим из сынов Израиля. Которые, начиная с 20 лет и старше, даст выкуп Богу. Но здесь трума – это не выкуп, это… Значит, на что здесь нужно обратить внимание? На употребление слов «тиса», когда… Это даже не переводится. Видите, здесь говорится в переводе. Я посмотрела разные переводы, и я составила уже перевод такой, который, ну, максимально, так сказать, правильный. Но он все равно неправильный получается. Есть вообще ужасные переводы, просто ужас. Значит, так вот, когда здесь поговорится, когда ты будешь вести счет сынов Израиля. Теперь здесь есть два слова: «китиса» эт рош бне Исраэль. Это вообще непонятно что, когда ты будешь поднимать голову сынов Израиля, а дальше ле пикудейгем. При вот это слово пикудейгем, оно, по-видимому, означает при их пересчете. А дальше и натну, и дадут каждый человек там выкуп и так далее. Значит, то есть нам надо посмотреть, что такое тиса на самом деле, и что такое вот этот корень пакад, пейкуф далит, которым здесь обозначается пересчет. И дальше мы еще одно слово здесь видим. То есть мы не поняли… Что вот эти люди от 20 лет и старше, по какому принципу они выбираются? Может быть, с 20 лет и старше, что они просто, что это взрослые мужчины. Почему нужно, собственно, пересчитывать взрослых только мужчин? Может, надо вообще с рождения пересчитывать мальчиков, а может и девочек тоже. То есть почему вот такое ограничение? Значит, в поисках ответа. Дальше я смотрю книгу Бамидбар. В книге Бамидбар, в главе Бамидбар, она вообще прямо начинается, почему-то она называется Бамидбар, потому что и говорил «Ваедабер Эданай эль Моше Бамидбар Синай». То есть говорил Бог Моше в пустыне Синай. «Беогель Моэд» — это, я вам говорила, что это переносной храм, так, то есть это «Огель» — это шатер, палатка, а «Моэд» — это на самом деле это как ну, праздник, то есть это праздник в том смысле, что это какие-то выделенные дни. Вот как, знаете, праздники из Торы, они, которые указаны в Торе, они называются правильно «Йом-Тов». Так вот это «Йом-Тов». То есть «моэд» оно не означает ни праздник, ни хороший, ни плохой. Оно означает совсем другое. Мы как-то с вами посмотрим. Я когда-то давно я это объясняла, но сейчас это нас отвлечет от главной темы. Теперь дальше говорится, когда это было. Значит, это было еще до того, как они тронулись в путь на эти 40 лет, это было 1 числа 2 месяца по выходе из их из Египта. Беэхад лаходеш ашни ба шана ашния, то есть второй год начался, лацетам «Мерец Мицраем Лемор», сказал Бог. «Сеу» — опять. «Сеу» — это то же самое, что «теса», только в другом спряжении. Значит, «подними» — «сеу» — это «рош», «коль», «адат», «бней», «Исраэль». Вот еще мы рассмотрим вот это слово «адат». Значит, это «каждого». Здесь явно смехут, да, «адат бне Исраэль». То есть нам нужно посмотреть слово «эда». «Эда» — это община сынов Израиля. Ну, дальше там по их семьям, по их коленам, по их родам и так далее. Теперь, и вот ответ на наш вопрос. «Коль Захар ле...» Гуль-готама – это каждый мужчина, то есть это еще не ответ, значит, поголовно – это вот по их черепам. Гуль-голет – это череп. Мибен эсрима, то есть вот сейчас мы возвращаемся к этому возрастному лимиту. От 20 лет, ми бен эсрим шана, от возраста 20 лет, ва мало и выше. И вот ответ на вопрос. Коль йоце цава. Это значит, что с 20 лет и выше каждый мужчина идет в армию. То есть вот таким образом определяется, кого пересчитывают. Пересчитывают тех, кто идет в армию. А в армию может пойти человек, начиная с 20 лет. То есть считается, что в 20 лет только молодой человек становится зрелым уже мужчиной, который может идти в армию. Ну, хорошо. Бе-Исраэль, в Израиле. Тифкеду, отам, тифкеду. Вот это вот «покад» – тот же самый корень, который означал пересчет. Здесь и говорится «пересчитай их» – «б» – «цавотам». «Цавотам» – это «цава» – это армия, а здесь это как по их ополчению. «Ты и Арон». То есть тут придается... Придается функция, это первое, видите, почему я специально, ну, я могла выпустить это определение, когда в какой год это происходило. Ну, какая разница, это для это не то, что отвечает на наши вопросы. Но это как раз очень важно. Поэтому вот мы прочитали, что это было только на второй год, в первый месяц. То есть прошел один год. За этот год они там сделали грех золотого тельца. Очень быстро это было 6-го, то есть не 6-го, через 40 дней после 6-го Сивана. И все оставшееся время Моше ходил, значит, на гору Синай к Всевышнему, просил прощения, потом пришел с прощением, с новыми скрижалями и с указанием строить переносной огольмоет, то есть переносной мешкан этот, модель храма. И они строили этот храм. Вот, и теперь, значит, уже речь тут о пересчете. Потому что уже есть этот огольмоет. Видите, уже в Моше говорится Всевышним, огольмоет. Значит, вот этот год был заполнен вот такими вот событиями, хорошими и не очень. И дальше, ну, то есть золотой телец, это было как бы непредсказуемое событие. И, ну, может быть, предсказуемое, конечно, Всевышний это знал, но, во всяком случае, надо было с ним разбираться. То есть это время, которое прошло, ушло на это просто по необходимости нужно было разбираться. Дальше есть разные мнения, что это из-за греха золотого тельца возникла необходимость построить срочно мешкан. Или же это так и было запланировано? То есть есть мнение вообще, что Всевышний вовсе не собирался прямо в пустыне давать им терять время на то, чтобы строить мешкан. Знаете, он хотел, цель была, заключив с ними союз, привести их быстренько к Иордану. И там они должны были построить храм и привести Машиаха. То есть совершенно это, так сказать, большой надобности, по одному мнению, никакой не было в этом мешкане. С другой стороны, то, что вот они сделали золотого тельца, это показало их полное непонимание того, как нужно служить Всевышнему. Хотя они только что услышали, что нельзя делать изображения, поклоняться ему, там, пятое, десятое. То есть казалось бы, но они все равно, не знаете, как говорят, объяснить можно только тому, кто и так понимает. А они ничего вообще, кроме идолопоклонства, в Египте не видели. У них не было такого, знаете, компартмента в голове, чтобы там появилось какое-то представление о том, как можно служить Всевышнему без того, чтобы там поклоняться чему-то реальному. Несмотря на запрет. Так вот, мешкан нужен был для того, чтобы научить народ, как на самом деле служат Всевышнему. Вот эти жертвоприношения, понимаете, эта связь со Всевышним, такая, ну, такой свет, который коэны передавали наверх и получали сюда вниз от Всевышнего и передавали через левитов народу. То есть совершенно что-то другое. Вот. Но вот, поэтому это тоже было... А есть другое мнение, что это так и было запланировано у Всевышнего сразу дать им вот это построение храма. Но я небольшой, никакой не специалист, но мне как-то кажется, что вот мне хочется склоняться к тому мнению, что это действительно было ответом, чего им терять было время, знаете, когда им надо было скорее идти к Иордану, завоевывать Эрец-Исраэль, зачем им сейчас нужно было строить этот переносной храм. Там бы уже построили храм и все, но зачем нужен был этот промежуточный. Но в любом случае получилось, что либо так заранее было по какой-то причине задумано Всевышним, либо это просто была необходимость, чтобы сейчас их вот научить, как нужно служить. То есть вот это время, оно, сейчас вы поймете, почему я так в это упираюсь, оно прошло не этот год, он прошел не напрасно. То есть это просто была необходимость, что прошел этот год. И что делает Бог сразу после этого года? То есть это надо, по идее, это надо было сделать раньше. Он бы, наверное, хотел сделать это раньше, но просто так получилось, что нужно было заниматься более срочными, какими-то более насущными делами. Да? Так вот, он сразу дает людям этим, которые еще совсем не забыли, что они были рабами, не избавились от своей рабской психологии, которые себя представляют, ну, в лучшем случае, как какие-то счетные такие единицы, сколько было рабов, 10, 20, 100 и так далее, которые не понимают, что они теперь стали народом, потому что это надо вообще понимать, что такое народ, что они должны при этом делать и чувствовать, если они стали народом, чем это отличается от того, что как они раньше были. Они не понимают, у них нет этого чувства самоценности каждого человека, потому что их унижали и всячески, так сказать, разрушали их, не давали даже проявиться их человеческому достоинству. Так вот, первое, что Бог хочет сделать, Он хочет вот это убрать. Понимаете, Он хочет из них делать людей, которые, во-первых, чувствуют свою, ну, самоценность. И вот это чувство собственного достоинства у них должно появиться и вырасти. Но сначала оно вообще должно появиться. И кроме того, понять, что они не являются вот такими единицами, которых собрали в кучу. А что такое вообще народ? Чем отличается народ от просто вот сборища, большого сборища такого же количества людей? Это вопросы, на которые и нам не так просто ответить, правда? Это нужно знать определение и тогда и подумать, и, так сказать, философские какие-то книги, может быть, почитать. А их как-то надо было этому научить. Так вот, что делает Всевышний? Он делает это через подсчет сынов Израиля. Значит, теперь я вам покажу вот очень красивую презентацию, которая в прошлый раз была никуда не годная, а сейчас стала уже очень даже годная для того, чтобы мы ее рассмотрели, где мы посмотрим, как, что означают вот эти вот слова, на которые я обратила внимание ваше, и поймем, каким образом через перепись вот Бог достигает эти цели. Сейчас поймем. Вот, видите, теперь это все напечатано. Это вторая презентация. Значит, во-первых, там есть глагол «киса» и «несу», и вот с этим корнем. Значит, «линсо» глагол, он спрягается как «носе», «носет». Это глагол в Беньяне Пааль, который означает «нести», но «нести» с оттенком как бы «поднимать». И кроме того, жениться, выходить замуж. Это мы вот в прошлый раз сказали. Теперь по этой причине масаит – это грузовик, который несет груз, и даже как на него поднимается этот груз. Дальше тема или подлежащая – это то, что несет как бы основной смысл. Вот тема – это основной смысл. Она несет смысл нашего обсуждения. Подлежащее, оно, ну, как главную роль в предложении. Это тот, кто делает действие, тот, кто несет как бы всю эту функцию что-то делать. Теперь Наси – это главный президент. Это изначально я вам говорила, что это председатель был Сангедрина. И высокий Неса – это тоже в Сидуре есть в этом значение. Это такое, когда пишется книжное, это значит, что это из Торы или из Сидура. Это у нас, у евреев, так. Мелех Рам в Неса – это о Всевышнем говорят. То есть это царь, Рам высокий, и Неса – это, ну, тоже возвышенный такой. Значит, вот видите, из этих значений мы понимаем, что этот корень обозначает возвышение. Так вот, когда человек становится насуй, то есть когда он женится, венцо, он становится насуй, а женщина становится несоа, и брак их, замужество называется несуин. Так вот, это значит, что человек возвышается за счет... Ну, я это понимаю в двух смыслах. С одной стороны, что человек возвышается, каждый мужчина и женщина, при вступлении в брак. Вот, кстати, Раф Файерман, которого из Махон Меир, которого я очень люблю и которого я буду сегодня еще цитировать, так он говорит, что человек, когда женится, он вообще приобретает даже другую душу. То есть это к тому он сказал, но я не знаю, насколько другую, но душа его меняется, так можно сказать. То есть это он к тому говорил, что душа может меняться. Ну, может быть, свойство души. Я не знаю, это никто не знает, в каком смысле душа меняется, правда? Но, во всяком случае, свойства души могут меняться. И вот когда человек женится или выходит замуж, то свойства его души меняются. А в другом смысле я понимаю, что каждый вот партнер, он как будто бы несет другого. То есть он его с одной стороны как бы поднимает, с другой стороны он имеет за него ответственность, и он не ждет, чтобы что ему хорошее сделают, а он сам хочет делать хорошее другому. Вот в этом состоит, это определяют как любовь. Это не то, что ты ждешь, что тот, кто тебя любит, что он тебя будет любить, а то, что ты сам хочешь делать ему хорошее. Вот. Ну, и лейтнасе, это тоже используется в Сидуре, митнасе. Митнасе – это возноситься, возвеличиваться, тоже к Богу применяют. Значит, то есть, когда говорится вот в той цитате, в самой первой, которую мы прочитали, и во второй, что нужно поднять голову сынам Неса, Рош, Бне Исраэль, имеется в виду, что нужно действительно как поднять им голову, то есть в каком смысле? Сделать их более уважаемыми, чтобы они, ну знаете, когда человек, говорят, поднимает голову, то есть он распрямляется, поднимает голову, это значит, что он свою ценность начинает понимать, он свою значимость понимает, самоуважение, ну и так далее. То есть, значит, этот пересчет направлен на то, чтобы сделать вот это вот все с сынами Израиля. Это то, что нам говорит вот это слово «неса». Теперь сам пересчет называется... Вот это трудное, я вам сразу скажу. Мне, во всяком случае, трудно было с этим разобраться. Пкудейгем – это их подсчет. Значит, что это за корень? Пакад. Пейкуф – это такой смысл, это как смысл потока у входа во что-то. Ну вот я всегда это представляла, то есть я представляю себе это как, ну вот бутылка, да, и, например, течет вода, и у входа в горлышко вот это вот этот поток, он меняется. Там он должен либо войти, либо как-то обогнуть это горлышко. Теперь говорится, что если на первом месте в корне вот эти две буквы стоят, а они у нас стоят как раз на первом месте, то смысл еще как откупорить. Ну вот есть какая-то труба, и ее откупорить. Теперь что такое пакад? Значит, рассматривается так, первые две буквы, а потом вторая и третья. Вторая и третья – это кавдалет. Кавдалет – это движение вперед, это мы сами даже могли бы сказать, потому что, например, мы знаем слово кадима – вперед. Или мы знаем лекадем – это продвигать. И мы знаем Меткадмим – это те, кто продвигаются хорошо. Ну, в общем, это движение вперед. Теперь, значит, когда мы составляем эти две двухбуквенные ячейки, то получается пайкуф плюс кувдалет. То есть это откупорить пайкуф и движение вперед, то есть как будто пройти туда внутрь, заглянуть в кавычках внутрь. Значит, смотрим глагол левкод, то есть самый такой простой глагол, который в биньяне пааль, который из этого корня состоит. Он означает действительно как-то отметить вниманием и в частности, например, навестить там больного, навестить бабушку. Вот. Дальше пикадон. Мы знаем слово. Пикадон это когда мы не сами отмечаем, это не то, что вот я отмечаю кого-то вниманием, а это наоборот, это предмет, находящийся на хранении. То есть это предмет, тот предмет, на который направлено наше внимание, наша забота. Так пикадон – это вклад в банк, и банк, то есть мы даем в банк свои деньги, чтобы банк заботился о них. Вот это смысл пикадона. А банк с нас еще деньги берет. Ну, собственно, он вот за это и берет деньги, за то, что он заботится о нашем вкладе. Теперь, когда еще были, мы реально приходили в банк и стояли там в очереди и говорили, когда подходила наша очередь, они рацали вкид, там, допустим, хамеш мавот шекель. То есть я хочу вложить, то есть именно поместить вот эту вещь на чье-то помещение. Попечение. Или же еще это смысл назначить на должность. Ну, левкид кесов, это понятно, это значит мы вкладываем деньги и мы помещаем эти деньги на попечение банка. То есть банк, он вот отмечает вниманием, он следит за, это вот левкод, за нашими деньгами. Теперь, почему назначить на должность? Вот это вот немножко, ну, сложнее понять. Я думаю, что назначить на должность, это, то есть человек вот на должности, он как раз и занят тем, что он, ну, наблюдает за всем, что является его предметом, как бы, заботы. Вот на этой должности он заботится там о том-то, о том-то, о том-то. Я когда-то читала, что вот Мисрад офис, это изначально было место, где хранились важные документы. То есть, понимаете, вот есть, это как банк, вот есть место, где хранятся документы, а за ними нужно наблюдать, за ними нужно, так сказать, отмечать их внимание. Отсюда слово «тавкид». Видите, это все один корень. Тавкит – это роль, должность, функция. Вот это вот, отметьте себе, это самое главное, что Бог делает. То есть, когда Он пересчитывает людей, вот этот глагол современный, «лёит пакед» – это когда стоит строй солдат, это «рассчитаться в строю». Ну, возвратный глагол «рассчитаться», то есть сам себя пересчитываешь как бы. А не «вкад» – это быть подсчитанным, записанным. Вот. То есть, что это значит? Это значит, что Бог вот этим подсчетом, Он назначает как бы на должность, он дает функцию каждому человеку. То есть, чтобы они не чувствовали себя отдельными единицами, а чтобы они чувствовали, что они все вместе, как единое целое. Для этого вот они дают половину шекеля, чтобы это символизирует, что каждый не является независимым, таким, ну, самодостаточным целым, а что каждый является только половинкой чего-то большего. Значит, то есть, что они являются частью вот того, что мы называем народом, и что у них есть единая функция. Вот это то, что является как определение народа. У народа есть ну, как цель, как предназначение у народа. У еврейского народа вот есть особое предназначение. Ну, у других народов, наверное, тоже, я не знаю, какое. Но мы знаем, какое предназначение у еврейского народа. Вот это делает отдельных евреев народом. Отсюда теперь знакомые нам слова «пакиды», «пкида». То есть это служащие, это те, которые их поставили вот на эту должность, дали им такую функцию. Отсюда «пакад» – это офицер полиции. Видите, у нас очень такой экономный язык. Все из одного корня делается, все должности. «Мефакед» – это командир в армии. Ну и еще там есть много производных, я просто не хотела уже забивать. Значит, вот самое главное, это надо было бы красным тут шрифтом выделить. «Тавкит» – слово. Или же глагол. Мы обычно в иврите идем от глагола, значит, это «левкит». То есть, когда пересчитывают сынов Израиля, то Бог это делает для того, чтобы дать им понятие о том, что у них есть какая-то функция. А это очень возвеличивает человека, возвышает человека, потому что он не просто так тут шляется, а у него роль есть своя, у него есть своя, так сказать, свое предназначение. Оказывается, что это единое предназначение. И какое? Это первое, что можно придумать, это служба в армии. Хотя никакой войны еще нету. Хотя нету никакой, так сказать, вообще реальной воинской службы. Но можно, например, представить себе, что у них есть жены, дети, там свой скот. И они, мужчины, должны это защищать. Поэтому это дается только мужчинам. Девочкам это не дашь защищать семью, правда? И женщинам у них другая роль. А из 20 лет, потому что ты, так сказать, зрелый мужчина только с 20 лет. До этого ты можешь там сломаться, например. Вот. То есть, понимаете, вот каким образом потрясающе, что глагол, с помощью которого обозначается пересчет, он одновременно означает, что этот пересчет проводится для того, чтобы дать функцию и роль и должность. Теперь там было сказано, если вы помните, что это те, кто составляют вот это Эдат Исраэль. То есть, что такое... Сейчас мы опять от глагола пойдем. И придем к тому, что вы знаете. Леодед Это очень известный такой, ну не знаю, по-моему, самый распространенный глагол в психологии. И вот когда я училась на труда Тара, так это в методике, что нужно подбадривать, поощрять, стимулировать учеников. Понимаете, у нас нужно не наказывать их, не ставить им плохие оценки, а нужно их поощрять. То есть нужно их стимулировать поощрением, понимаете? Значит, леодед – это поощрять, стимулировать. И отсюда вот тоже очень распространенное слово «идут». Это стимул поощрения. Какие есть стимулы и поощрения? Значит, теперь дальше в эфире. Это превращается, казалось бы, на первый взгляд странно, в глагол «легаид». «Легаид» означает «свидетельствовать». Но почему? Это можно понять, что когда человек свидетельствует, то он дает силу, то есть он как бы подбадривать и поощрять, и стимулировать, это на самом деле придавать силу какую-то. Ну, силу или духовную, или физическую, неважно какую. Так вот, когда человек свидетельствует, он придает силу суду. Знаете, потому что без свидетелей у нас вообще весь суд вот еврейский в иудаизме, это построено на том, что для того, чтобы там человека обвинить в убийстве, это должно быть минимум два свидетеля, которые сами при этом присутствовали, которые его предупреждали. Ну, в общем, короче, обвинить в убийстве невозможно. Но, значит, поэтому вот этот глагол означает свидетельствовать. Теперь «эд» отсюда – это свидетель, а «община» – это… здесь неправильные огласовки. Эда. Эда – это община. Значит, почему? Потому что община, она именно придает силу. Вот сейчас, когда я с Барух Ашем попала в такое условие жизни, что я нахожусь как в центре вот нашей общины. Есть у нас община Талдот Ицхак, и я живу, в общем, внутри этой общины. И я только поняла, что насколько меняется жизнь человека, если он находится в общине еврейской. И что еврей действительно, он должен жить в общине, вот. Это правильный как бы способ, как евреи живут. Сейчас вот этот город большой, и ну, в городе тоже это можно, но это немножко затруднительно может быть. Но во всяком случае община – это совершенно другая жизнь. Так вот… Отсюда еще наше знакомое нам слово «теуда» – это свидетельство, удостоверение. То есть свидетельство, удостоверение, оно придает силу тому, что человек говорит о себе. Вот он говорит, что я там умею водить, а у него есть «теудат», нет, там «решаённый га». Ну, «теудат зеут», он говорит, что я вот Таня Пятигорская. Как ты это докажешь? Значит, я показываю «теудат зеут», то есть это удостоверение, «зеут» – это моя личность. Так это придает силу моему утверждению, что я вот есть этот человек. И как пример я хочу вам показать, ну, кто это не знает или забыл, это очень красиво, когда мы говорим «Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад», так даже делается ударение на вот это вот слово, на этот звук, букву последнюю «Эхад». И в Сидуре, и в Торе тоже, ну, изначально в Торе, конечно, а потом уже это и в Сидур перешло, буквы «Айн» и «Далет», они написаны большие. То есть что это значит? Это значит, что эти буквы, две вместе, они какой-то смысл имеют. Так вот, если их соединить, айн и дали, то получается как раз слово «эд» – свидетель. То есть что это значит? Что еврей каждый, он является, он свидетельствует о существовании Всевышнего и о том, что Всевышний, так сказать, никуда не ушел, а продолжает поддерживать с нами общаться. И он свидетельствует о вот этом вот раскрытии Всевышнего на горе Синай, когда весь народ его ощущал, ну и так далее. И о том, что это именно тот Всевышний, который сотворил мир. Почему? Потому что, когда мы говорим «кидуш», мы вот об этом свидетельствуем. Есть одно мнение, что почему мы стоим при вечернем «кидуше», потому что мы говорим там, что Шаббат – это память, зехер маасе берешит и зехер лецият мицраим. То есть, что Шаббат является памятью, маасе берешит – это сотворение мира, а лецият мицраим – соответственно, выход из Египта. То есть мы свидетельствуем о том, что это вот тот самый Всевышний, который сотворил мир – и который вывел еврейский народ из Египта. Знаете, как интересно. То есть здесь вот в этом слове, здесь заложено, ну, мы вернемся еще к презентации, чтобы вы вспомнили, как он там употребляется. Значит, вот мы рассмотрели, что слова, которые сейчас я хочу опять вернуться к первой презентации. Вы молодцы просто. Знаете, вы такие сложные вещи выслушиваете и разбираетесь в них. Это сложные действительно вещи. Так вот, сейчас... Где здесь написано? Да, здесь вот интересно, смотрите, в третьем, еще третий есть, третий пасук, который тоже из книги Бамидбар, но это уже из главы Насо. Насо – это тоже тот же самый глагол. Вот сейчас я вам покажу. «Ваедабер Адонай эль Моше лемор». «Насо эт рош бне Исраэль». То есть третий раз говорится. «Подними голову сынов Израиля». А, нет, уже не «бне Гершон». Вот, это интересно. «Сынов Гершона». «Гершон» – это... род из колена Леви. Гершон – это не колено, а это уже там род. Так вот, они их считали отдельно. Почему? Гамгем лебейт, а вот там, то есть они тоже должны по, ну, семействам их отцов, то есть омешпа, межпехотам и по своим семействам, ну, подсчитываться. Мибен, о, а тут мы встречаем уже не Исрим. Мибен шлошим шана, вамала и выше. Ад, и есть еще, оказывается, верхняя граница. Ад бен хамишим шана. Вот. Тифкод, о, там. Видите, этот глагол тифкод, это как леавкид. Это, то есть, дай им функцию, дай им должность, дай им роль. Коль аба лецава, это значит, каждый, кто идет в армию, лецава, лавод, авода, беогель моет. То есть Значит, с одной стороны, они все годные для... идут в армию. Но с другой стороны, они при этом годные для какого? Для служения, для какого? То есть ты им придаешь вот это вот тифкод, ты им придаешь роль, функцию, какую функцию работать. Но работа в Торе – это служение Богу. То есть служение в шатре откровения или в шатре, там, шатре собрания. Но собрание имеется в виду, что это не просто собрание, это именно вот это праздничное собрание, как каждый праздник там определяется. Вот в такой-то день священное собрание будет у вас. Так вот, в этом значении собрание мой. Значит, смотрите, оказывается, что служба в шатре откровения, она отличается от службы в армии. Во-первых, человек духовно годен для этой службы только с 30 лет. Это значит, что духовный уровень, он развивается, ну, более медленно и для достижения достаточного уровня, чтобы служить в божественном присутствии, нужно быть не 20 лет от роду, а 30 уже. То есть это не так быстро достигается. И еще интересно, что есть верхняя граница, причем получается интервал очень маленький. А верхняя граница, по-видимому, что человек, ну, когда у него уже, знаете, силы истощаются, то, наверное, он вот к этому служению тоже уже не пригоден. Причем к духовному служению. Знаете, оказывается, что физическое служение, оно может продолжаться гораздо дольше, чем вот необходимый уровень духовного служения. Но это уже, так сказать, что-то другое, но то... Просто здесь, видите, мы во всех случаях видим, что вот сынов Гершона, например, им подняли их самооценку тем, что им дали тоже роль, тоже функцию, но у них другая функция. И эта функция тоже определена, и они чувствуют, что они, так сказать, важный элемент, что они не просто так, а они вот служат в храме, причем все вместе. А храм это принадлежит тоже обществу, то есть они тоже важная часть общества. Вот. И где мы видели это слово «эда»? Вот. «Коль эдат бней, эдат бней Исраэль». Здесь сказано... Сейчас, как это переводится? Оно никак вообще не переводится, понимаете? То есть вот такие перевод таких сложных вещей как-то избегают. Вот здесь сказано, значит, что сказано? «Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля». «Сеу этрош коль адат бне Исраэль». Вот что означает «адат»? То есть мы можем... понять, что это либо члены общины, то есть опять им придается, понимаете, вот это понятие, что они являются не отдельными единицами, а что они являются членами единой общины. Ну, я думаю, что это вот самое такое основное понятие. А дальше уже по семействам и так далее. Вот. А община... она по смыслу этого корня, как мы разобрали, что она придает тоже силу. То есть, понимаете, с разных сторон, разными способами, вот с помощью этого подсчета, с помощью слов, которые здесь употребляются, Бог хочет, чтобы вот сынам Израиля, понимаете, придать какую-то силу и духовную, и, может быть, даже физическую, придать им силу и придать им самооценку, придать им, поддержать их, стимулировать их, дать им понятие, что они составляют единый народ, и вот это все заложено вот в трех, в двух, в основном словах, но еще плюс в третьем слове вот этом «эда». Вот, мне кажется, что это очень интересно и важно. Риночка, привет. Вот. Значит, теперь у нас есть еще время немного, и я хотела сказать, у нас был недавно День независимости. Был день... Ну, давайте так, если есть здесь вопросы или кто-то сказать что-то хочет, то время не ограничено. Мы можем вторую часть перенести на следующее занятие. Сами что хотим, то и делаем. То есть, если нужно что-то, вам хочется обсудить, то я буду очень рада. Ну, хорошо. Тогда, значит, тогда вот такая идея, которая мне, я ее услышала в уроке Рава Фаермана. Я вам сказала, что я буду его еще цитировать. И она мне так понравилась, что я хотела с вами поделиться. Значит, ну, вот мы говорили о том, что... такие просвещенные, мудрые люди, которые учатся в ешивах, и которые именно их профессия состоит в том, что они изучают Тору. И вот то, что мы сейчас старались понять, для них должно быть, ну, очень легко. То есть, с одной стороны, они легче понимают, с другой стороны, они это учили, и вообще, так сказать, это они знают хорошо. Так как же они могут отказываться от службы в армии, если Тора там в нескольких местах просто говорит о том, что это самая первая функция, которая дана евреям еще даже до того, как была в этом потребность. А уж потом, конечно. Значит, один из ответов – это... такой же ответ, как вот на совершенно непонятную мне ситуацию. Я не помню, рассказывала вам или нет, что я была когда-то на шаббате, и там были, ну, незнакомые для меня гости, женщина с двумя детьми, они из Иерусалима были, и я что-то обратилась к детям на иврите. Ну, дети такие небольшие, но школьники. И я, значит, чтобы им было, я не знала, говорят ли они по-русски, поэтому я к ним обратилась на иврите. А мама мне говорит, они плохо понимают иврит. Я говорю, вы недавно приехали? Ну, как полная дурочка, понимаете, я себя повела. То есть я понятия не имела о такой ситуации. Она говорит, нет, они здесь родились. Ну, у меня, наверное, лицо вытянулось. Значит, она говорит, мы учимся в школе, в которой преподают на идыше. Говорит, да, вот мы такие. Ну, я говорю, хорошо, да, понятно. Значит, хотя, конечно, ничего не понятно. Значит, оказалось, что это я просто была не в курсе дела, действительно. У нас есть школы вот в таких харидимных районах, харидимных общинах. Но, наверное, их немного, я надеюсь. Где преподают на идыше. Догадайтесь с трех раз, почему преподают на идыше и почему они ходят в эти школы.
Иврит язык только для молитвы, для Торы.
И да, нельзя если его... мы находимся в Галуте, правда?
Да.
Угу. Вот, значит, то есть они считают, что они находятся в Галуте. Я не открою никакой тайны, когда мы был какой-то урок Рава Вассермана. Я вот не помню, по Тане, он давал у нас курс по Тане, или это просто была лекция независимая. И, в общем, он что-то такое сказал, что побудило кого-то из слушателей спросить, А вы считаете, что мы что, находимся сейчас в Галуте? Он говорит, да, мы у нас Галут в шоколаде. Но тем не менее у нас Галут. Вот это выражение «галут в шоколаде» на меня произвело. Ну, понятно, почему. Тут нас вроде никто не преследует, ну, кроме наших врагов вокруг, но, ну, понятно. Значит, так вот, с чем связана эта позиция? Значит, Раф Фаерман рассказывает, задает вопрос. Вот какое сейчас сейчас? Какое событие в истории еврейского народа вы назовете главным в истории еврейского народа? Ну, скажите.
Получение Торы? Нет.
Ну, примерно. Выход из Египта.
Угу.
Потому что мы всюду твердим, что это Зефер Лицеят Мицраим. У нас все по празднике Зефер Лицеят Мицраим, да? У нас... этот самый Шаббат Зефер Лицеят Мицраим. У нас все Зефер Лицеят Мицраим. Между прочим, почему Шаббат это Зефер Лицеят Мицраим? Как Шаббат связан с выходом из Египта, знаете? Это вопрос на засыпку на Гиюре. Такой вопрос задают. Он трудный, на него трудно ответить. Хотя, вроде бы, так сказать, ответ легкий.
Они в шаббат выходили, нет?
Нет. В шаббат они должны были этого ягненка притащить в свою квартиру. Поэтому это шаббат Агадоль называется. Что это великое чудо произошло, потому что их там не линчевали. Вот. Значит, потому что ман начал выпадать, вот когда вскоре после того, как они вышли из Египта, начал выпадать ман, ну и все эти там штучки с маном, что они пытались собрать больше, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне, а Бог их хотел тренировать, чтобы они верили ему и не давал больше. А потом вдруг на шестой день они собирают в два раза больше, так они уже перепугались и прибежали к Моше и говорят... Ну, типа, мы не хотели, но мы собрали в два раза больше. А Моше говорит, это вот как раз то, о чем Бог говорил. Завтра шаббат, завтра мана не будет. Ну, то есть, и дальше там, значит, закон шаббата, что нельзя выходить из шатров, нельзя собирать ман и так далее. И что перед этим вам дается двойная порция, поэтому у нас лежат две халы. И это все произошло вскоре после выхода из Египта, то есть, ну, в этот период. Поэтому шаббат – это Зефер Лицеят Мицраим. Значит, так вот, сейчас у нас главное событие нашей истории – это выход из Египта. Так оказывается, пророк Ирмиягу нам говорит, что так не всегда будет. Он говорит, вот наступают дни, когда уже не будут говорить Господь, который вывел нас из земли египетской, а скажут, Господь, который вывел нас из земли северной и из всех земель, куда он нас там отправил в изгнание, из всех стран, куда я изгнал их. Так что это такое? Выход из одной страны по сравнению с выходом из всех стран вообще и возвращением всех евреев в Эрец-Исраэль. Так, конечно, это гораздо более значимое событие. Так вот, уже никто не будет вспоминать этот выход из Египта. Будут говорить, то есть не будут праздновать Песах. Вот тут мы подходим... к объяснению, вот это всегда для меня было загадочно, что почему наступят дни, когда все праздники потеряют силу. Так вот именно поэтому, потому что у нас все праздники привязаны к выходу из Египта. Они все Зефер Лицеят Мицраим. Ну, Песах, понятно. Шавуот – это когда мы вышли из Египта и получили Тору, или Всевышний нам раскрылся. Суккот – это когда мы там эти в суках жили, в шалашах жили, и когда эти облака славы – это другое объяснение. Что сука – это как это облака славы в честь Аарона, которые нас охраняли. Ну и так далее. Например, даже Йом-Кипур – это тоже когда Моше спустился с Синая, уже получив окончательное прощение с новыми скрижалями. И Бог ему сказал «Салафтики дварейха». А так Йом-Кипур – это тоже его зарождение было после выхода из Египта. То есть получается, что вот эти вот все праздники, они уже не будут праздноваться, потому что будет гораздо более важное событие. Будет выход из всех стран, куда Всевышний нас забросил, в Галут, и возвращение в Эрец-Исраэль. Например, были такие важные события, вот когда Эзра вернулся в Израиль. Но он не сразу вернулся, там он оставался со своим учителем стареньким, которого он не мог бросить, и он вернулся только когда учитель умер. Но с Эзрой вернулось 42 тысячи евреев он собрал. И это тогда было вообще событие совершенно фантастическое. И, конечно, оно произвело колоссальное впечатление. А сейчас вы знаете вообще, что такое было и какого числа это было? Никто понятия не имеет, какого числа это было. Вот точно так же не будут знать даже эту дату 15-14 Нисана, как сейчас не знают дату возвращения Эзры с большим количеством евреев. Значит, Рамбам в 11 главе, он пишет, трактат о Машехе, он пишет, что какие, и в 12 он пишет, какие признаки прихода Машеха. Так, должны соблюдаться три условия. Помните, какие условия, скажите мне? Какие три признака по Рамбаму прихода Машеха? Значит,
экономика на высоте, наверное.
Экономика – это как частность. Значит, то есть Рамбам там предостерегает, он говорит, не подумай даже представить себе, что во время Машеха будут какие-то отклонения от естественного порядка вещей. То есть мы же многие представляемся, что Машиах там будет творить чудеса, что Машиах там определит, кто из какого колена, и Машиах, там, не знаю, может, будет излечивать всех и оживлять мертвых, и излечивать больных. Ну, во всяком случае, какие-то чудеса делать. Рамбам говорит, даже не подумай вообще о таком. Это совершенно реальные материальные вещи. Первое – кибуц галуйот. Кибуц галуйот – это именно есть. Лекабец – это собираться вместе. А галуйот – это, естественно, галуты. То есть собирание вместе всех галутов. Значит, когда все евреи будут собираться в Эрец-Исраэль. Так сейчас мы видим, что этот процесс происходит. Именно теперь. Они будут собираться именно в Эрец-Исраэль. То есть Эрец-Исраэль станет нашей землей. И действительно, мы видим, что несмотря там на всякие трудности в том, чтобы вот было решено, что именно в Эрец-Исраэль, там же предлагались другие варианты, типа Уганды, так мы собираемся в Эрец-Исраэль. И собираются из северной страны, да, из СНГ, из других стран, ну, конечно, не только из всех, но там сказано из северной страны, и из всех стран, куда, значит, я их отправил в изгнание. Так вот, сейчас мы это видим, это процесс. Ничего сверхъестественного здесь не происходит. То есть Машиах, некоторые говорят вот такую формулировку, что Машиах всех соберет. Это мы сами себя собираем. Знаете, конечно, здесь чувствуется, мы часто об этом говорим, что тут чувствуется рука Бога, да, что Бог там создал такую ситуацию в России, что оттуда поехали те, кто и никогда не собирался. Или из Украины бежали с одним чемоданом или вообще без чемодана. Или же был период, когда из Франции французы очень сильно уезжали. Ну, короче говоря, он помогает нам. Но при этом, в общем, люди сами приезжают. Теперь то, что это наша земля, это тоже, в общем, не чудесно. Конечно, опять за этим можно руку Бога увидеть, что это фантастика, что Сталин, как бы Советский Союз подтолкнул к тому, чтобы эту землю, Палестину, так сказать, бывшую, отдать евреям. Ну, он там, у него свои планы были по созданию своего личного Ближнего Востока. Вот. Но во всяком случае, все равно это происходило, если бы Бен-Гурион, например, не пошел на то, чтобы объявить вопреки всей здравой логике государства Израиль, так еще неизвестно вообще, когда-то бы был шанс для его объявления или нет. И, наконец, третье условие, о котором Рамбам пишет, это... Рамбам.
Храм? Нет.
Что?
Не храм, который должен быть у нас?
Нет.
Или это...
Нет.
Нет.
Вовочка, я тебя скоро совсем перезвоню. Это создание независимого государства. Независимое государство. Ну вот у нас были уже государства еврейское, которое было зависимое. Оно было зависимо от Персии, там, например, долгое время. Оно было зависимо от Греции, зависимо от Рима, да. А сейчас, и долгое время мы даже, когда вот уже было сейчас государство Израиль создано в 1948 году, казалось бы, независимое государство, но мы все равно зависели от всех. Потому что, например, когда вот то, что недавно происходило, когда нам надо было зайти в Рамалу, да, и мы там месяцами топтались в Газе, а Байден говорил, и Европа, ни в коем случае, не дай бог, вы туда зайдете, это вообще катастрофа будет, а вообще мы вам перестанем оружие присылать и перестанем, и санкции на вас наложим. И что? И мы зашли туда. Нетаньяху, когда Байден уже там совсем распоясался с этим с оружием, так Нетаньяху тогда в одном своем выступлении, ну вот перед самым входом в Рама, в Рафиах, он сказал, что мы будем воевать за свою страну своими ногтями. То есть он имел в виду, что если у нас не будет оружия, мы все равно будем воевать. И несмотря на все вот эти вот пугалки, мы зашли в Рафиах и сделали там то, что нужно. Вот это называется независимое государство. Мы сейчас только-только вступаем на этот путь. Но, между прочим, это тоже зависит от лидера во многом. Например, когда была еще давно, это была Голда Мейр, да, и на нее тоже давили и не давали нам оружие. И она сказала, что если будет так ситуация, что мы останемся без оружия, то мы применим это ядерное оружие, которого у нас нет. Но мы его применим. Это ее фраза. Да? И тогда Америка испугалась, и был создан знаменитый этот мост воздушный, по которому нам там огромное количество оружия переправили. То есть не всегда теперь мы бы зависимы от европейского сообщества, от Америки, мы все больше и больше мы начинаем быть вот по-настоящему независимым государством. То есть вот эти вот все три условия, они в процессе. Они начинают сейчас, ну не начинают, они сейчас осуществляются, они уже начали. Поэтому вот те дни, в которые мы имеем, так сказать, счастье или имеем ну, заслугу огромную жить, так они называются днями Машиаха. Значит, то есть мы живем во временах Машиаха, когда это процесс, но люди это могут не чувствовать, не понимать, что происходит перед их собственными глазами. Значит, это говорил рав Давид Акоэн. Это один из трех самых-самых приближенных учеников рава Кука. И вот он ответил на вопрос, который мы задаем, что, собственно, мы с этого вопроса вот сейчас начали, что как люди, которые здесь живут в Израиле и видят, что здесь происходит, и учат Тору, и то же самое читают, что мы, как же они не понимают того, что мы понимаем? А вот он сказал, что на этот вопрос нет ответа. Но нет ответа в рамках такого простого уровня. Есть ответ метафизический. Метафизический, ну, как типа каббалистический. Что, знаете, говорят, вот, что у каждой души есть корень. Вообще у каждого, не только у души, у каждого объекта и у каждого события, у каждого явления у него есть духовный корень. То есть вот что-то там в духовных мирах зарождается, что потом сюда спускается там в виде, например, войны, или в виде какого-то прогресса, или в виде какого-то открытия, или в виде какого-то социального явления, или в виде человека. Понимаете, но не может такого быть, чтобы здесь в материальном мире что-то реализовалось без того, чтобы оно было сначала, его был корень духовный. Так вот, у каждой души есть вот этот духовный корень. И есть корни, которые относятся к галуту. То есть человек, хоть ты что ему не показывай, что ему, где он будет жить уже вот в еврейском государстве, он тут живет. Он видит, как тут летают еврейские самолеты и бомбят все вокруг, что хотят, и какая тут экономика, как Рина сказала, и как мы уже перестаем там подчиняться, ну, иногда перестаем подчиняться, и как возвращаются евреи. А он все равно будет утверждать, что мы живем в галуте, и ничего не происходит, пока не появится какой-то непонятный Машиах или храм на голову тебя не спустится. Понимаете? С другой стороны, может быть, это не зависит от того, где человек живет и что он видит. С другой стороны, может быть, человек, который живет в Америке, и он прекрасно понимает, что происходит. И он знает, что в Израиле идет процесс процесс прихода Машиаха, который мы сами и осуществляем, что никакого здесь сверхъестественного события нет. Вот. Есть такой мидраш. Вот тут есть такая загвоздка, так сказать. Он очень короткий. Что пришел Машиах. И есть те, кто не верят, что это Машиах пришел. Машиах встал уже на крышу храма, и оттуда им кричит, что робкие вы мои. Вот это слово робкие, это то слово, вот это анава, из-за которого поколение евреев, вышедших из Египта, у них было качество анава. И у Маши оно было. И у всех оно было, и из-за этого они никто не смогли войти в Эрец-Исраэль. Потому что для Эрец-Исраэль анава это вот можно перевести как робкие. послушные такие, скромные, понимаете. А нужна была хуцпа. У нового поколения уже была хуцпа. Хуцпа переходится по-простому. У кого-то...
Там рыба все есть.
Речка, выключи у себя звук. Вот я выключила. Да, так... Так вот он обращается, вот те, которые его не видят, не понимают, это вот эти самые скачиваются, анава, эти робкие такие, которые не имеют своей дерзости. А он им говорит, я Машиах, если вы мне не верите, то посмотрите вот на свет, который, так сказать, там я несу вам, и который распространяется сейчас, вот этот свет, посмотрите на него, и вы что, не верите? Так вот, в чем здесь суть? Все, это конец Мидраша. В чем здесь весь смысл этого Мидраша? Это нужно было внимательно слушать. Я тоже не сообразила. В том, что он стоит на крыше храма. Уже храм есть, вы понимаете? То есть уже есть храм, это то, что обещано, что... спустится там храм или же Машиах построит храм. То есть уже есть храм, уже, значит, это Машиах, это не может не быть Машиах, если он построил храм. А они все равно не верят. Понимаете? И никаким способом, значит, ты их не убедишь. Потому что корень вот этих душ — это галутный корень. А есть корень душ, который геула. И они... Им это понятно и очевидно. Вот нам с вами это, правда же, как-то естественно, что да, сейчас идет этот процесс, там, не знаю, Машиах бен Йосеф или уже начался Машиах бен Давид. Это уже детали, но главное, что этот процесс идет, и мы в этом процессе участвуем, и это большое счастье. Вот. Вот в этом, и это может меняться. То есть на самом деле, вот здесь Рав Фаерман как раз говорил о том, что свойства души могут меняться. То есть человек мог бы это, в принципе, понять. Но вот он не понимает. И когда мы в... Это последнее, вот что я скажу, что я поняла, что мы поем перед Беркатом Азон. Это псалом. Псалом из Ширамалот. Это о времени прихода Машеха, и мы там поем «Башуфа данае тшива циона инока холмим». То есть при возвращении Богом узников, этих изгнанных, изгнанников Сиона, мы были как во сне. То есть, понимаете, человек находится в состоянии, когда у него... когда он ясно не видит своими глазами. Он не видит, он как будто бы, у него все затуманено, как во сне. Есть души, которые это могут видеть, а есть много таких, которые этого не видят. Понимаете, они как будто бы все у них в тумане и во сне. И в молитве Амида, я хотела это приготовить, закрыла, сейчас я скажу, вспомню, «Ветехазена энейха бешевха бацион», как-то так, да, говорится, «и удостой нас, чтобы наши глаза вот увидели это возвращение в Сион». То есть здесь смысл оказывается такой, что мы видим это глазами, но сделай так, чтобы мы это действительно по-настоящему увидели, что это так. Понимаете? То есть как бы раскрой нам глаза, чтобы мы увидели, что твоя шхина возвращается в Сион. Вот. Ну вот мне кажется, что теперь мы как-то вот эту вот историю со службой в армии рассмотрели не односторонне, не однобоко, А еще с другой стороны, то есть мы, в общем, как бы постарались понять и тех, кто отрицательно относится к карме. И вот это, и увидели, что это на самом деле это большая проблема. То есть это люди, которые не злостные, понимаете, и не обманщики, и не хотят себе там урвать что-то. А они, ну, во всяком случае, многие из них, они действительно реально не видят. И это объективная причина, что они не видят, и это, по-видимому, очень сложно, наверное, это им преодолеть. Знаете, если это находится на уровне, так сказать, корня душ, это нужно очень сильно над собой работать. Но, как мы знаем, в этом наша проблема, что мы не очень хотим и готовы над собой очень сильно работать. Вот, ну вот это вот уже, так сказать, все на сегодня. Что вы скажете?
Спасибо. Много информации, очень интересно. Надо все, чтобы вложилось.
Ну, конечно. Я же говорю, что это для вас большой, так сказать, вызов, потому что это сложная информация. Но я поставлю сегодня, Байзрат Ашем, поставлю максимум завтра оба урока. Вот прошлый и сегодняшний, это как две части одного урока. И вы сможете посмотреть, и вот посмотрите обязательно вот эти презентации, чтобы еще понять, ну, разобраться в корнях, и, потому что в этом весь смысл. Только так мы можем понять, что написано в Торе, и что на самом деле там происходит. Вот. Ну хорошо. Всем шаббат шалом.
Спасибо большое,
Таня.
Спасибо большое. Вот. Вы нас этот с Одет сегодня, я не знаю, как сказать на иврите, поддержали в своих рассуждениях, в своих размышлениях. И вот как бы получили идут, если можно так сказать. Да. Это было здорово.
Мне хочется, чтобы мы...
Это очень важно. Это очень важно к своим размышлениям, там, сомнениям. И вот так вот знать, как на самом деле. Спасибо, Таня. Было просто великолепно интересно.
Мне хочется, чтобы мы вот научились, и чтобы мы свое мнение вырабатывали такое самостоятельное, независимое самостоятельное мнение, но не просто так, что нам захотелось, да. А именно на основании Торы. А это, конечно, трудно.
Очень важный был урок, очень важный. Но, да, он как-то облегчает свои сомнения. Вот,
пишите, какие у вас еще идеи есть, что нам рассмотреть сейчас такого важного. Может быть, там, в соответствии с главами недельными или, наоборот, в соответствии с актуальными событиями. Вот, у меня...
А я прошу прощения, это в какой главе было, в какой параше вот это вот пересчет?
Это делалось в Торе, я забыла, сколько раз, но минимум два раза.
Ну да, я знаю, вот то, что вот сегодня мы рассказывали нам, вот, что это... выйдя из пустыни, ну вот то, что мы переводили.
Да, это в главе, это в Шмот в книге, в главе Китиса, а потом это было еще в книге Бамидбар. В первой главе Бамидбар, а потом в главе в главе Насо это продолжение того же подсчета, да. Но, по-моему, был еще один подсчет.
Тальберг, Рав Тальберг тоже говорил об этих подсчетах, тоже упоминал не один раз.
Да-да, по-моему, три подсчета было.
Было очень интересно. Спасибо, Таня, большое.
Спасибо большое. Всего вам.
Шаббат шалом.
Хорошего шаббат шалом. И Байзрат Ашем, до встречи на следующей неделе. Готовьте темы и вопросы. И пишите. чтобы я тоже подготовилась. Пока.
Спасибо, Таня.
Спасибо.